4 лет службы в крепости обычно было достаточно для перевода в другое место. Но Дрога, опасаясь назначения в какой-нибудь дальний гарнизон и надеясь остаться в своем городе, решил добиться приема у командира дивизии. А главное, на этом настаивала мама. «Надо действовать самому», — говорила она, — «если не хочешь, чтобы о тебе позабыли, никто не станет ни с того ни с сего заботиться о Джованни, и если он сам ничего не предпримет, его, скорее всего, опять ушлют куда-нибудь на границу, в захолустье». И мама пустила в ход все свои связи, чтобы генерал принял Джованни благосклонно. Генерал сидел в своем огромном кабинете за большим письменным столом и курил сигару. Был обычный день, кажется, даже дождливый, а может, просто пасмурный. Старичок-генерал добродушно воззрился в монокль на лейтенанта Дрога. «Я хотел вас видеть», — первым заговорил он, словно сам был инициатором этой встречи, «чтобы узнать, как дела там, наверху. У Филимора все в порядке».
«Когда я уезжал, господин полковник, чувствовал себя прекрасно, ваше превосходительство», — ответил Дрога.
Генерал помолчал, затем, поэтически покачав головой, заметил. «Доставили же вы нам хлопот со своей крепостью». «Да, я имею в виду разметку границы. История с этим лейтенантом, как бишь его, вызвала большое неудовольствие его высочества». Дрога не знал, что ответить. «Да, так вот, с этим лейтенантом», — продолжал свой монолог генерал. «Как его фамилия? Ардуино, кажется».
«Ангустино, ваше превосходительство».
«Да, да, а Ангустино, вот бедовая голова. Из-за глупого упрямства поставить под удар разметку пограничной линии. Не знаю, как они там, но ладно, бог с ними», — решительно заключил он, выказывая свое великодушие.
«Но позвольте, ваше превосходительство», — осмелился заметить Дрога. «Ведь Ангустино погиб?»
«Возможно, очень даже возможно. Вы, очевидно, правы. Я уж и не помню, как там все было», — отмахнулся генерал, словно речь шла о какой-то чепухе. «Но его высочество был весьма недоволен, весьма».
Генерал умолк и вопросительно посмотрел на Дрога.
«Вы пришли?» — сказал он весьма дипломатично и многозначительно. «В общем, вы здесь за тем, чтобы просить о переводе в город, не так ли? Всех вас почему-то тянет в город, да-да. И никак вы не хотите понять, что только в отдаленных гарнизонах и становятся настоящими солдатами».
«Так точно, ваше превосходительство», — ответил Джованни Дрога, взвешивая каждое слово и стараясь держать себя в руках. «Я потому и отслужил там 4 года».
«4 года? В вашем-то возрасте! Разве же это срок?» — смеясь, воскликнул генерал. «Говорю вам не в укор, разумеется. Я просто имел в виду, что эта распространенная ныне тенденция, пожалуй, не способствует укреплению духа командного состава».
Он замолчал, потеряв нить разговора. Потом, сосредоточившись, продолжал.
«Что ж, голубчик, попытаемся удовлетворить вашу просьбу. Сейчас мы заглянем в ваше личное дело».
В ожидании документов генерал заговорил снова.
«Крепость, крепость Бастиани. Посмотрим. Вы знаете, лейтенант, какое самое уязвимое место в крепости Бастиани?»
«Право не знаю, ваше высокопревосходительство», — ответил Дрога. «Может быть, она стоит слишком уж на отшибе».
На лице генерала появилась снисходительная добродушная улыбка. «Что за мысль? Странный вы все-таки народ, молодые», — сказал он. «На отшибе. Уверяю вас, я бы до такого не додумался. Хотите, скажу вам, в чем слабость крепости? В том, что там слишком велик гарнизон». «Да, слишком велик».
«Слишком велик?
Вот именно», — продолжал генерал, не замечая удивления лейтенанта. «Именно поэтому принято решение изменить ее устав. Кстати, что об этом думают в крепости?»
«О чем, ваше превосходительство? Прошу прощения».
«Как это о чем? О новом уставе, о чем мы здесь с вами толкуем», — раздраженно сказал генерал.
впервые об этом слышу, уверяю вас», — озабоченно пробормотал Дрога.
«Допускаю, что официальные сообщения действительно еще не пришли», — несколько смягчился генерал. «Но я думал, вы уже знаете, ведь военные всегда ухитряются узнавать все первыми».
«Вы говорите, новый устав, ваше превосходительство?» — спросил заинтересованный Дрога.
«Сократить штаты, гарнизон уполовинить», — отрезал генерал. «Слишком много народу. Я всегда говорил, что эту крепость нужно хорошенько встряхнуть».
Тут вошел старший адъютант с толстой папкой бумаг. Раскрыв ее на одном из столов, он вынул личное дело Джованни Дрога и вручил его генералу, который пробежал страницы опытным глазом.
«Все в порядке», — сказал он. «Но здесь не хватает, по-моему, прошения о переводе».
«Прошение о переводе?» — спросил Дрога. «Я думал, после 4 лет службы это не обязательно».
«В общем, нет», —
сказал генерал, и в его голосе прозвучало явное неудовольствие от того, что приходится давать какие-то объяснения младшему по званию.
«Но поскольку сейчас мы проводим такое серьезное сокращение гарнизона, и все хотят перевестись из крепости, нужно соблюдать очередность».
«Но, ваше превосходительство, в крепости об этом никто не знает, и никто такого прошения еще не подавал». Генерал обратился к старшему адъютанту.
«Капитан, у нас есть уже прошение о переводе из крепости Бастиане».
«Штук 20 наберется, ваше превосходительство», — ответил капитан.
«Вот это да», — подумал ошарашенный Дрога. «Очевидно, товарищи по службе держали новость в секрете, чтобы обойти его. Неужели даже Ортиц так подло его обманул?»
«Простите за настойчивость, ваше превосходительство», — осмелился заметить Дрога, поняв, что сейчас решается его судьба. «Но мне кажется, что если человек отслужил подряд 4 года, это имеет большее значение, чем какая-то формальная очередность».
«Ваши 4 года — сущий пустяк», — холодно и даже немного обиженно возразил генерал. «Да, лейтенант, пустяк по сравнению с целой жизнью, проведенной в крепости другими. Я, конечно, мог бы благожелательно рассмотреть ваш рапорт, мог бы посодействовать вам в вашем законном стремлении, но только не ценой попрания справедливости. К тому же, тут еще принимаются во внимание заслуги».
Джованни побледнел. «Выходит, ваше превосходительство, — спросил он, еле ворочая от волнения языком, — выходит, я рискую провести там всю жизнь?»
«Да, надо еще посмотреть, какие у вас заслуги», — невозмутимо продолжал генерал, не переставая листать личное дело Дрога. «А что мы имеем? Ну вот, поставить на вид». «Правда, поставить на вид — это не столь уж серьезно. Ага, здесь еще пренеприятная история. Вас там, кажется, по ошибке убили солдата».
«К сожалению, ваше превосходительство, я не...»
«Мне не досуг выслушивать ваше оправдание, лейтенант», — прервал он. «Поймите, я читаю то, что написано в вашем рапорте, и допускаю даже, что это действительно был несчастный случай. Такое, увы, бывает. Но остальные ваши коллеги сумели же таких случаев избежать. Я готов сделать для вас все, что могу. Я согласился принять вас лично, сами видите. Но теперь... Вот если бы вы подали прошение месяц назад... Странно, что вы не в курсе дела». Это, конечно, серьезное упущение.
Прежнего добродушного тона как не бывало. Теперь генерал говорил сухо и наставительно, с едва уловимыми, насмешливыми нотками в голосе. Дрога понял, что вел себя по-идиотски, что приятели надули его, что у генерала сложилось о нем весьма невыгодное впечатление, и тут уж ничего не поделаешь. От такой несправедливости у него даже защемило в груди, где-то около сердца. «А может, мне вообще бросить все, уйти в отставку?» — подумал он. «Не умру же я с голода, в конце концов. Какие мои годы?» Генерал по-свойски помахал ему рукой.
«Ну что ж, лейтенант, до свидания. И глядите веселей!»
Дрога застыл в стойке смирно, щелкнул каблуками, отступил к двери и уже на пороге отдал честь.